Ефим Савельев был членом евангельской общины больше 20 лет, но славился он на всю губернию не верой, а своим богатством. И это богатство было ему, как христианину, не на пользу. От людей мира он отличался тем, что не курил и не пил водки. Все же остальные грехи и пороки буйно разрастались в его душе, как сорняки на заброшенном пустыре. Аппетит к наживе увеличивался с каждым днем. Из-за этого у него бывали стычки с членами церкви, которые порицали его за теплопрохладность. Когда собирали средства в помощь бедным или на постройку молитвенного дома в каком-либо из селений, Ефим, прежде чем развязать кошелек, всегда отвечал: «Посоветуюсь с женой». «Ну что, сколько пожертвовать?» – спрашивал он у нее. «Твои капиталы, а не мои. Дай, сколько не жалко». «Не жалко. Может быть, мне не жалко 3 копеек, но ведь другие жертвуют 1000 рублей и больше. Объясни братьям, что деньги тебе нужны для расширения хозяйства. Вот когда заштопаем все дыры, тогда полностью будем служить Богу. А теперь от мамоны никуда не убежишь. Мы состоим не только из души. Для тела тоже кое-что нужно». «Ты права. Слово Божие говорит: покажите в вере вашей добродетель, а в добродетели рассудительность. Почему мы разбогатели? Потому что всегда были рассудительными. А когда уверовали в Христа, наша рассудительность удвоилась и даже утроилась. Хотя многие братья осуждают нас за это. Говорят, что мы словами из Библии прикрываем свою скупость». «А кто осуждает? У кого ни кола, ни двора? Хорошо им жертвовать последнее, когда у них нет ничего». В Первую мировую войну, когда евангельские общины решили поддержать правительство сбором средств на лазареты, Ефим был против этого решения на том основании, что у царской власти, раз она решила вступить в войну, есть средства не только на пушки и пулеметы, но и на лазареты для раненых. Кое-кто предсказывал Ефиму: «Не сдобровать тебе с твоей ложно понимаемой рассудительностью, которая превращает тебя из человека в волка. Кто скупо сеет, скупо и пожнет. Что ты сеешь? Гроши». «А что пожинаю?» – злорадствовал Ефим. «Во всяком случае, побольше вашего». «До поры до времени, не забывая слов Екклезиаста. Человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда она неожиданно…» После Первой мировой войны началась гражданская. Она охватила эти места, где жил Савельев. Власть в поселке менялась часто. Больше всего Ефим боялся за тройку породистых коней и пролетку. Когда пришли белые, облегченно вздохнул. Может быть, теперь восстановится порядок и все будет как при царе. Но стали донимать партизаны. Когда красных отогнали верст за 70, свободнее стали устраиваться молитвенные собрания. В поселке, где жил Савельев, не было церкви. Там жили только 3 семьи из евангельской общины, которых навещал разъездной проповедник Семен Топилин. В один из июньских дней по пути из села Марьевки Сыромятниково он зашел к Ефиму. «Разрешите передохнуть у вас, брат, немного устал, пройдя 8 верст. «Отдыхай, браток», – ласково сказал Ефим. «Жена сейчас попотчует тебя чайком, а ты, пока она возится с самоваром, полежи. Тебе ведь дорога не ближняя». «Не хочет подвести, раз говорит о дальней дороге», – с горечью подумал проповедник. «А ведь я и зашел-то к нему с надеждой, что он раздобрится и подвезет меня». «Как твои кони поживают?» – спросил он у хозяина. «Да пока, слава Богу, никто не тронул. Молюсь о них, как о спасении душ человеческих. Слышишь, ржут. А уж резвы и сказать нельзя. Одним словом, огонь. На тех коней смахивают, на каких Илью пророка Господь на небо восхитил. Что же они у вас, больше в стойлах или в разъездах?» «Ездить некуда, больше стоят, потому и ржут. Застоялись малость. Может быть, сказать ему, чтобы подвез меня и тем дал выход неиспользуемой конской энергии?» – подумал проповедник, но напроситься не посмел. Хозяйка позвала к столу и тут же заговорила о трудностях с сахаром. «Раздобудешь фунтик и не знаешь, глядеть на него или в шкафу, для черного дня беречь. Бывало, в накладку пили, по 2 куска в стакан клали, а теперь в прикусочку, понемножечку, чтоб надолго хватило. И тут предложение, чтобы я был экономнее сахаром, подумал проповедник и внутренне усмехнулся. Какие расчетливые, чересчур рассудительные христиане. Видя их откровенную скупость, он решил проучить их за чаем. Как и хозяева, он пил чай в прикуску, но откусывал сразу 1/2 куска. На 1 стакан было истрачено 4 куска. Зорко наблюдавшая за гостем хозяйка подумала, какой сластена. Мы с 1 куском выпиваем 3 стакана, а он на 1 стакан потратил чуть ли не 0,5 сахарницы. Наливая 2-й стакан, делано добрым голосом сказала: «Если любите пить в накладку, ублажайте себя». Про себя подумала: «Наверное, больше 2 кусков не положит». «Спасибо, сестра», — улыбнулся проповедник и один за другим, медленно с паузами, положил в стакан 5 кусков. Из груди хозяйки вырвался невольный стон. Она закашлялась и стала жаловаться на простуду, хотя стояла очень жаркая погода. Наливая 3-й стакан, сказала: «Пейте, как вам нравится». Чтобы успокоить хозяйку, 1/2 стакан проповедник выпил совсем без сахара. Поблагодарив за чай, сказал: «Ну что ж, пойду вечером в Сыромятниково собрание. Я укажу тебе самую короткую дорогу», — заулыбался любезный хозяин. «Если тебе сразу выйти на большак, то придется шагать 15 верст, а если пойдешь проселками, укоротишь дорогу 4 версты. Выйдем-ка во двор, я растолкую тебе насчет всяких поворотов». Вышли, Савельев, жестикулируя, поучал: «Видишь дерево в той стороне? Сверни с переулка, через 3 дома от нас, и шагай прямо на это дерево. Там будет небольшой прудик, возле него 2 дороги, направо и налево. По правой дороге не иди, а шагай по левой. Спустишься в лощинку, там будет небольшая деревушка. Ты ее минуй, поднимись на взгорье, поверни направо, пройдешь 3 версты, и только тогда выйдешь на большак. А там уже 6 верст и Сыромятниково. Коль не будешь присаживаться на отдых, легко доберешься 3 часа. Он с жаром и захлебыванием, как бы желая добра гостю, объяснял все повороты и пути. А в это время сытые, застоявшиеся кони ржали и нетерпеливо били копытами о деревянный пол конюшни. Проповеднику вспомнились слова из Откровения: «Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Хотелось плакать от жалости к этому нечуткому христианину, обличить его, но удержался, подумав: «Сам Господь обличит тебя за душевную окаменелость». Всю дорогу думал о том, как многих погубило богатство. Вспомнил богатого юношу и слова Христа о том, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Усталости не чувствовал, но была боль в душе о христианах, у которых сердце занято помыслами о деньгах, имуществе, о безрассудном накоплении сокровищ. Как только вышел на большак, позади него послышалось дикое гиканье. Поднимая пыль столбом, мчалась тройка. Посторонился. Тройка на мгновение поравнялась с ним и скрылась в пыли. К своему удивлению, на облучке пролетки он увидел Ефима Савельева. В экипаже сидели 3 человека с красными бантами на груди, с фуражками, надетыми на бекрень. Они кричали, улюлюкали, присвистывали, без церемона толкая Ефима в спину. Через час проповедник пришел в Сыромятниково. До собрания он успел отдохнуть и собраться с мыслями. Из-за жаркой погоды решено было провести собрание во дворе молитвенного дома на Зеленой Мураве. Скамеек не поставили, можно сидеть прямо на траве, как во время насыщения Христа 5000 человек 5 хлебами. Табуретка и стол были поставлены только для проповедника. Так как время было тяжелое, политическое положение неустойчивое, тревоги в каждом сердце непрекращающиеся, народу собралось очень много. Пришли даже те, которые никогда не посещали таких собраний. Под влиянием пережитого за день проповедник решил говорить о земных и небесных сокровищах, об ошибках людей, которые ищут опору в материальном богатстве. Каждое слово проникало в сердца слушателей, каждому хотелось отрешиться от этой земной суеты. Перед самым началом проповеди в первом ряду очутился Ефим Савельев. Слушая слово, он заливался горькими слезами. Стоны вылетали из его груди. По окончании проповеди он встал и, обратившись ко всем, сказал: «Позвольте мне сказать несколько слов». «Говори, говори», — в один голос ответили собравшиеся. Ефим раскрыл рот, но из-за рыданий не мог произнести ни слова. Его знали многие, и эти слезы насторожили всех. Каждый подумал, что бы это значило. Прежде этот человек не только не рыдал, но никогда не пролил ни одной слезы. «Братья, сестры, брат-проповедник, перед вами тяжкий, лютый грешник», — прерывающимся голосом обратился к собранию Ефим. «Все вы знаете меня. Многие из вас видели моих коней и пролетку. Я гордился своим богатством. Я копил его, не думая о страшном дне. Сегодня утром ко мне зашел брат Топилин, усталый после длинного пути. Ему нужно было идти сюда. Я мог бы его подвести, но мне стало жалко времени, жалко коней. Я только указал брату дорогу и на том успокоился. А через час после его ухода заявились красные партизаны, пьяные, страшные, с наганами. Запрягай, вези, куда нам нужно, или сейчас же пристрелим на месте, как собаку». Задрожал я всем голосом, затрепетала душа, ноги и руки от страха, они двигаются, а они кричат: «Живее пошевеливайся, паразит!» Хотел повезти на одном коне, заорали: «Запрягай тройку!» Жена тряслась, я трясся. Запрягаю, а сам думаю: вот он, мой бедственный час. Сели они в пролетку, а я на козлы. Ругаются, сквернословят, тычут в спину наганами. Когда догнали брата на большаке, я не удержался от слез стыда и раскаяния. Не захотел подвести Божье чадо, вези теперь прислужников сатаны. Привез я их в назначенное место, думал, скажут спасибо и отпустят вместе с тройкой. «Какое там?» — закричали: «Проваливай, кровосос!» «А кони?» «Нам они нужнее, чем тебе. У нас дело мирового масштаба. Я же старик, не осилю такого длинного пути». «Не осилишь? Тогда остановись к стенке, мы поможем тебе. Домой полетит только душа, а мерзкое тело пусть валяется под забором на радость голодным псам. Прощайся с белым светом». Упал я перед ними на колени, целую их пыльные сапоги, умоляю: «Пожалейте, оставьте в живых. Забирайте коней и пролетку, только не губите старика. Может быть, еще пригожусь когда-нибудь. Ну иди, не поминай лихом, а за подарочек спасибо». Вот так Господь покарал меня за мою рассудительность, которую я понимал не по-христиански, а только по-человечески, как безрассудный стяжатель. Простите меня, братья и сестры, прости, брат проповедник, помолитесь обо мне, о моей осуетившейся душе. Свидетельство Ефима прерывалось слезами и всхлипываниями. На собрании было много богатых, все были потрясены этим фактом, многие подумали: «А я чем лучше этого Ефима? Тоже трясусь над каждым рублем». Выступил пресвитер Сыромятниковской церкви с призывом: «Мы хотим расширить наш тесный молитвенный дом, а средств для этого не имеем. Выйдите вперед, кто хочет и может что-то жертвовать, и назовите сумму. Секретарь будет записывать». Первым вышел Ефим и громко сказал: 3000 рублей». За ним стали выходить другие. Секретарь еле успевал записывать крупные суммы. Проповедник объявил, что в следующие два вечера будут такие же собрания на открытом воздухе. Ефим оставался на всех собраниях. Днем он ходил по домам и убеждал всех прийти вечером. Несчастье переродило его, он стал неузнаваемым. Проповеди на собраниях были призывные. Больше 50 человек обратились ко Христу. «Теперь моя жена не будет считать куски сахара во время чаепития», — сказал Ефим проповеднику. «Погостите у меня, пожалуйста. Отныне я, как и вы». Теперь он говорил проповеднику: «Вы, а не ты, как прежде. Буду пешеходом». Сатанинская масленица кончилась. Начался христианский пост с молитвами и сокрушением. смертью Поликарпа он был сожжен живым. Кончилось время преследования христиан в Малой Азии, чего нельзя сказать о Римской империи в целом. В других частях империи гонения продолжались, а к началу третьего столетия они еще больше ужесточились и даже приняли организованные формы. Особенно свирепствовали противники христиан в Северной Африке, где были казнены Перпетуя и ее рабыня Фелицита. Но и до этого периода ожесточенных гонений на христиан имели место отдельные случаи, обратившие на себя всеобщее внимание. Одним из них было событие в Риме, случившееся ровно 10 лет спустя после смерти Поликарпа. Речь идет о Юстине, который известен нам как Юстин Мученик. Юстин родился в городе Неаполе, изучал философию Платона. Юношей он обратился ко Христу и вскоре стал известным миссионером и одним из активнейших защитников христианской веры. Проповедовал он, облегшись в плащ странствующего философа. Имея большой писательский талант, Юстин писал трактаты, которые должны были помочь нехристианским читателям понять христианскую веру, открыто выступал против преследования своих собратьев. В Риме он наставлял христиан в частных домах, поучал верующих и отвечал на вопросы ищущих. Это и было тем преступлением, которое повлекло за собой мученическую смерть. После судебного процесса судья объявил приговор, и Юстин был обезглавлен вместе с 5 другими мужчинами и одной женщиной. Казнь была совершена в Риме в 70-х годах 2-го столетия по рождению Христа. Он был одним из самых значительных богословов раннего христианства и пытался связать христианскую веру с платонизмом. Его учение о слове, ставшем плотью в Иисусе Христе, стало впоследствии одним из краеугольных камней христианского богословия. Несколько десятилетий спустя, при правлении императора Септимия Севера Люция, последовало первое повсеместное и интенсивное преследование христиан. В 202 году, по рождению Христа, император издал указ, согласно которому в Римской империи переход в христианство и иудаизм был запрещен. Сам император поклялся египетскому идолу Серапису, богу подземного царства, и рассматривал христиан как угрозу своей религии. Хотя указ был направлен прежде всего на то, чтобы воспрепятствовать обращению ко Христу, он имел последствия не только для новообращенных, но и для опытных руководителей церквей. Самые ожесточенные преследования пришлось вынести христианам Карфагена. Распространение христианства в этом стратегически важном римском городе Северной Африки беспокоило местные власти. И указ императора был распространен и на всех тех, кто наставлял других в вере или приводил их к Господу. Среди христиан Карфагена находился служитель церкви Сатур, который наставлял группу вновь покаявшихся в христианском учении. Фибия Перпетуя, 22-летняя женщина, мать грудного ребенка, сына, ее рабыня Фелицита, которая была в положении на 8-м месяце, примкнули к группе, изучающей Евангелие. Они принадлежали к тем, кому пришлось почувствовать на себе указ императора. О муже Перпетуи ничего не известно. Историки предполагают, что он либо умер, либо оставил свою жену из-за того, что она стала христианкой. Вместе с Перпетуей и ее рабыней к смерти были приговорены их учитель Сатур и 3 других мужчин. Фелицита и молодая аристократка приняли крещение уже в тюрьме. История о судьбе Перпетуи записана в документе, датированном 3-м столетием под заглавием «Страдания Перпетуи и Фелициты». Возможно, основа истории взята из дневника и сообщений Перпетуи и Фелициты. В этом документе Перпетуя сообщает о том горе и унижении, которые причинил ей ее отец, знатный гражданин, когда он узнал, что его единственная дочь арестована и как последняя преступница брошена в тюрьму. Он тотчас же разыскал ее и умолял отречься от новой веры. Ее отказ так разозлил отца, что он пригрозил побить ее, но Перпетуя не дала себя уговорить. Непреклонная стойкость Перпетуи была вскоре сломлена. То, чего не смог добиться ее отец, сделало ее беспомощное дитя. Перпетую так сильно мучили заботы, что она почти надломилась. конце концов, два христианина добились того, что ее ребенка принесли в тюрьму. Перпетуя записала: «Вскармливая грудью свое дитя, которое совсем ослабло от голода, я поделилась со своей матерью моими заботами о ребенке, пыталась утешить ее и отдала ребенка на ее попечение. Я была в большом горе, видя, как все страдали и сочувствие ко мне. Это испытание я должна была выдержать многие дни. Потом я получила разрешение оставить своего ребенка в тюрьме. Я поправилась тут же телесно, так как уже не боялась за своего сына». В тюрьме Перпетуя имела видение. Однажды она увидела Бога в саду, он дал ей превосходный сыр. Когда приблизилось время казни, семейный конфликт еще более обострился. Отец Перпетуи пришел в тюрьму и умолял ее поставить семейные отношения выше вероисповедания. «Не отворачивайся полностью от нас, потому что никто не вступится за тебя, если с тобой что-нибудь случится». Но стойкая молодая женщина не сгибалась. На эшафоте произойдет то, что допустит Бог, ибо я знаю, что стойкость наша зависит не от наших сил, а от Бога. Когда ее отец на следующий день узнал, что она будет брошена в амфитеатре на растерзание диким зверем, он попытался спасти ее. Это был героический поступок, но городские власти приказали избить пожилого человека. Душераздирающая картина. «Горе моего отца причинило мне такую боль», — писала Перпетуя, — «как будто меня самую побили». С окончанием процесса в 202-203 годах участь заключенных была решена. Оставшиеся перед казнью дни они провели в духовном размышлении, при этом больше всего заботясь о своем достоинстве пред Богом и верностью Христу, чем о предстоявшем страдании. Они встречались для молитвы, поделили между собой последнюю еду, преломили хлеб в память о святой любви Бога и засвидетельствовали толпе перед тюрьмой о своей вере. В день казни арестованных вывели на арену, где по римским обычаям на потеху публики мужчин до казни пытали. В воротах, ведущих на арену, Сатур остановился, чтобы с последним свидетельством обратиться к Удену, стражу тюрьмы, который впоследствии обратился ко Христу и сам принял ученическую смерть. После этого мужчин вывели на арену, на которую выпустили медведя, леопарда и дикого кабана, который был так истерзан и облит кровью, что публика, насмехаясь над ним, кричала: «Теперь он действительно крещен». Перпетую и Фелициту, которая в тюрьме родила ребенка, раздели до нога и вывели на арену, где им предстояла встреча с разъяренным быком. Но зрители уже не могли больше вынести кровавого зрелища пыток и кричали «довольно». После этого спектакля, предшествовавшего казни, Перпетуя громко обратилась к христианским друзьям: «Передавайте дальше Слово Божие, стойте крепко в вере, любите друг друга. И пусть наши страдания не собьют вас с правильного пути». Потом Перпетуи подвели к гладиатору, который должен был обезглавить ее. Из-за нерешительности или недостаточной подготовки гладиатор первым ударом не убил ее. Перпетуя закричала от боли, затем взяла дрожащую руку гладиатора, подтянула меч к своему горлу, и страданиям ее пришел конец. После этой волны преследований последовали 50 лет относительного спокойствия, в течение которых церковь постоянно росла. Конечно, не все люди были в состоянии вынести такое испытание веры, как Перпетуя и ее спутница, но этот пример веры, спокойствия и мужества притягивал их. В 5 столетии над могилами этих женщин был воздвигнут обелиск. Адольф фон Харнак назвал историю этих двух женщин самой трогательной историей христианских мучеников.
На Голгофу шел Мессия умирать. Так как любит он меня и тебя.